Геннадий Марченко. Ревизор 2.0. Глава 1. В сгущающихся сумерках довольно приятного дня начала августа 1841 года по Симбирскому тракту плелся человек весьма странной наружности. Одет он был в необычайный по нынешним временам форменный костюм помеси серого, голубого и зеленого цветов, относящий его владельца, надо полагать, какому-то серьезному ведомству. Пиджак однобортный, застегивался на три форменные пуговицы с двуглавым орлом. Воротник окантован сукном темно-вишневого цвета, а на концах его рисунок серебристого шитья. На левом рукаве нашивка. Плечи путника украшали погоны с тремя полосками и эмблемой опять же в виде двуглавого орла. На брюках алые лампасы. В целом же костюм выглядел изрядно испачканным и помятым, а сам путешественник несколько растерянным, что, впрочем, после ознакомления с его историей вполне объяснимо. Житель Санкт-Петербурга Петр Иванович Копытман был потомственным налоговым инспектором из 21 века. Дед Копытмана служил налоговым инспектором при Сталине, Хрущеве и Брежневе, отец — при Брежневе, Андропове, Черненко, Горбачеве и Ельцине, и даже немного при Путине. Трудовая деятельность самого Петра Ивановича началась при Путине, причем инспектор отнюдь не был уверен, что когда он уйдет на заслуженный отдых, у руля страны будет стоять кто-то другой. К своим 38 годам Копытман оставался холост, жил с пожилыми отцом и матерью, и, несмотря на все их попытки найти сыну пару, обременять себя брачными узами не стремился. В глубине души он мечтал, что судьба рано или поздно пришлет ему ту, с которой он будет чувствовать себя по-настоящему счастлив. Однако рана уже миновала, а поздно незаметно подкрадывалась. Но Копытман по-прежнему оставался недоступен для кандидатур, предлагаемых ему любящими родителями. Внешность его трудно назвать привлекательной. Чуть полноват, нос мясист, носил очки с линзами в круглой оправе, имел залысину и слегка оттопыренные уши. Однако нрава был веселого, пел под гитару романсы, рассказывал анекдоты, поэтому имел в своем коллективе у женщин некоторый успех, но не настолько серьезный, чтобы сойти за героя-любовника с претензией на долгие чувственные отношения. Хобби у Петра Ивановича было два. Во-первых, каждую субботу он проводил в бильярдной у метро «Парк Победы». Здесь сложился свой коллектив, и за 7 лет хождений туда Копытман успел стать своим. Откуда такая любовь к этой игре, он и сам затруднялся ответить, так как в роду его никто катанием шаров не увлекался. А вот он однажды попробовал и затянуло. Играли промеж себя на небольшие суммы. Петр Иванович и выигрывал, и проигрывал. В целом был средней руки игроком. Во-вторых, он любил историю. По уровню знаний Петр Иванович мог, пожалуй, дать фору некоторым преподавателям всего предмета не только в школах, но и в высших учебных заведениях. Но любил историю не всякую, хотя немало интересного находил для себя и в дохристианском периоде, и в мрачном Средневековье, и в викторианской эпохе, сдобренной похождениями Джека-Потрошителя. Однако больше всего его увлекала история российского государства, а особенно первая половина XIX века. Война с Бонапартом, декабристы, дуэлянт Пушкин, изящный стиль письма тех лет. Все это заставляло романтичного инспектора иногда мечтать, как было бы хорошо, живи он в ту эпоху. Он и представить не мог, до какой степени желания иногда имеют свойство сбываться. Как же угораздило его очутиться в этом тихом августовском дне 1841 года, да еще и за 3-9 земель от родного города. А все началось с того, что он был отправлен своим руководством в командировку, в Выборг, проверить финансовую отчетность на одном из предприятий, которое уже до того попадалось на кое-каких нестыковках. Руководил этим предприятием остепенившийся бандит из 90-х, ныне к тому же депутат городской думы некто Хрусталев. Однако бандитские замашки не оставил, и когда приехавший инспектор слишком глубоко залез в финансовую отчетность предприятия, отправил своих подельников решить вопрос без шума и пыли. По замыслу босса, его бойцы должны были предложить настырному инспектору неплохую взятку и только после этого, в случае несогласия питерского налоговика, перейти к угрозам и дальнейшему физическому воздействию. Однако те решили, что 3000 евро можно разделить между собой, а с инспектором разобраться сразу. Работодатель уже отчитаться, будто питерский гость деньги взял, после чего исчез в неизвестном направлении. Может, закопавшийся в отдельном кабинете в финансовую отчетность Петр Иванович и принял бы взятку, будучи поставлен перед выбором, жизнь или кошелек. Однако денег ему никто не предлагал, а вместо этого скрутили за спиной руки, сунули кляп в виде какой-то вонючей тряпки и, подталкивая пистолетом в спину, отконвоировали к припаркованному на заднем дворе офиса джипу «Чероки», где упаковали в заднее отделение автомобиля, которое при желании можно было назвать багажником. Так что все свои многочисленные вопросы Петру Ивановичу пришлось оставить пока при себе. Впрочем, подручные депутата-бизнесмена Хрусталёва и не скрывали, какая судьба ждет несчастного инспектора. По пути они весело обсуждали живьем закопать Копытмана или все же сначала милостиво пустить ему пулю в лоб. Тут Петр Иванович осознал предназначение подпрыгивающей рядом штыковой лопаты с укороченным черенком. Подпрыгивала она, потому что они, похоже, уже ехали по какой-то проселочной дороге, а значит, до места назначения оставалось не так уж далеко. Однако Копытман отнюдь не желал пропадать ни за понюшку табаку, а посему, стараясь создавать как можно меньше шума, принялся перетирать путы, а не плохо заточенные лезвие шанцевого инструмента. Когда веревка сползла с его запятий, Копытман освободил рот от кляпа и стал думать, что делать дальше. На ходу из джипа не выпрыгнешь, это сразу обнаружат, остановят машину, догонят и побьют. А может, и убьют. Че им терять, нехристим? С грустью подумал некрещенный заложник. Кто-то из его похитителей был заядлым курильщиком, так как дым с каким-то едким привкусом упорно щипал ноздри. А может, оба курят один и тот же сорт сигарет. Копытман совершенно искренне пожелал им обоим сдохнуть от рака легких. На глаза Петру Ивановичу попалась монтировка. Вот бы оприходовать ей этих одноклеточных. Смельчаком Копытман себя никогда не считал, но и к паникерам не причислял. Вот и в этот раз, вместо того, чтобы биться в истерике и заливаясь слезами молить о пощаде, как поступила бы добрая половина обывателей, он решил тянуть до последнего момента, чтобы затем огорошить своих похитителей неожиданным действом. А потому вернул кляп на место, и когда машина затормозила, проворно затолкал монтировку в правый рукав и свел руки за спиной. К тому времени он успел кое-как размять ноги, насколько позволяло пространство заднего отсека машины, изобразив упражнение «велосипед».
«Ну чё, бедолага, почти прибыли!»
— услышал он хрипловатый голос одного из бойцов.
«Ты там как, помолился своему иудейскому богу, чтоб прибрал тебя в свой рай? Или у вас евреев рая нет? Чё молчишь, горемычный?»
«У него ж кляп во рту, тормоз. Как он тебе ответит?»
— осадил того напарник.
«Точняк!» — согласился первый. «А за тормоза ответишь. Потом».
Двигатель замолчал, послышались хлопки дверей, после чего задняя дверь «Чероки» с щелчком пошла вверх, а в глаза Копытмана ударил солнечный свет, настырно пробивавшийся сквозь кроны тихо покачивавшихся под морским бризом сосен. Потянуло солоноватой свежестью. Копытман сообразил, что, похоже, неподалеку находится Карельский перешеек.
«Чё, слизняк, сам выползешь или помочь?»
— это спросил обладатель первого голоса, квадратного вида крепыш с лысой, посаженной на короткую шею головой. Второй, долговязый, такой же лысый, с сигаретой в зубах, молча ухватил пленника за шкирку и бесцеремонно выволок наружу.
«Слышь, чудо очкастое, ты вообще лопатой когда-нибудь работал?»
Снова поинтересовался коренастый.
«Ничего, сейчас научится. Только в будущем ему это уже не пригодится», —
хмыкнул долговязый.
«Ну, студент, готовься. Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь».
Всплыло в памяти Копытмана крылатое изречение из фильма «Гайдай» о похождениях Шурика.
«Давай-ка, развязывай этого чмошника и вручай ему лопату»,
— снова подал голос коренастый. Петр Иванович понял, что настала пора действовать, так как монтировка в его рукаве сейчас будет обнаружена, да и вообще другой возможности спасти свою жизнь уже вряд ли представится. Монтировка сползла из рукава в ладонь. Петр Иванович, выплюнув кляп, набрал воздуха в легкие,